è della Dusa.
Здравствуйте, это еженедельный выпуск о событиях войны, ежедневного новостного подкаста «Что случилось?», производство «Медузы», финансирование частично грантовое, в значительной степени за счет слушателей, зрителей и читателей нашего медиа, так что если вам нравится слушать то, что здесь происходит, нравится читать «Медузу», нравится смотреть ее ролики, поддержите нас, пожалуйста, ссылка support.meduza.io есть в описании к этому эпизоду. Меня зовут Владислав Горин, я тут как бы от вашего имени, чтобы задавать вопросы, интересоваться, уточнять что-то у военного обозревателя. Обозревателя «Медузы» Дмитрия Кузнеца. Привет, рад новой встрече.
Привет.
Что на фронте из того, что нужно знать прямо сейчас, 20 ноября 2025 года? Мы всегда начинаем с текущих событий непосредственно военных, и, может быть, стоит начать с удара по Тернополю, который был 19 ноября. Что про него думаешь? Что там вообще было целью?
Ну, редкий случай, когда по видео, которое снял прохожий, можно составить представление о том, что там произошло. Напомню, что ракета попала в многоэтажку, погибло более 20 человек. На видео отчетливо видна ракета Х-101 без следов внешнего воздействия, в нормально работоспособном состоянии, с работающим двигателем, судя по звуку, отстреливает инфракрасные ловушки, после чего попадает в эту самую многоэтажку. Видео геолоцировано. Это многоэтажка и, собственно, point of view человека, который снимал, находится через дорогу от радиозавода «Орион» в Тернополе. Есть еще несколько фото с другого ракурса, на которых видно, что кроме разрушения многоэтажки, есть пожары на самом заводе. Вот, собственно, все, что нам известно. От завода и до этой многоэтажки буквально около 200 метров. Промах на 200 метров ракеты явно не закладывался в ее технические характеристики. В принципе, считается Х-101 высокоточным оружием с намного меньшими отклонениями, вероятностями. Но, тем не менее, ракета попала в многоэтажку, в которой находились десятки людей. Это не первый раз, когда ракета Х-101 отклоняется от курса по неизвестной причине. Если помните историю с детским госпиталем «Ахмадет» в Киеве, там был промах более чем на километр. То есть, опять же, мы знаем, что там произошло по видео, которое снял человек. Вот человек снимал удары по заводу «Артем», который находится в более чем километре от госпиталя, а снимал рядом с госпиталем. Тут в этот момент мимо него пролетела ракета, попала в госпиталь. То есть, бывает и более существенное отклонение вот целей. Причины нам неизвестны, но можно дать оценку с точки зрения конвенции. Страна, которая наносит удары, в том числе в густонаселенной местности, несет ответственность за побочные жертвы и должна сделать все, чтобы этих побочных жертв избежать.
Что насчет событий непосредственно на фронте? Тернополь все-таки тыл.
Да, начнем, видимо, традиционно с Покровска, поскольку это главное сражение кампании этого года. С тех пор, как мы в прошлый раз с тобой это дело обсуждали, принципиальных изменений в Покровске и вокруг него нет. Есть небольшие изменения, по которым можно оценить динамику этого сражения. Напомню, что в самом городе Покровске накапливаются российские силы, они продолжают там накапливаться. То есть началось это все несколько месяцев назад, когда первые штурмовики проникли и пытались дезорганизовать оборону ВСУ в самом Покровске. В последние недели накопление резко ускорилось. Теперь в городе присутствует от нескольких сотен до нескольких тысяч российских штурмовиков. Во всех районах города отмечается их присутствие, в том числе на северных окраинах. То есть зашли они через южные и западные окраины. Последние недели им удалось пробить еще один коридор с юго-востока. И как раз там было снято знаменитое видео, где они в тумане на гражданских автомобилях и на мотоциклах в город заезжает большое количество российских штурмовиков. Но при этом уже несколько недель их присутствие отмечается на северных окраинах. То есть они прошли весь город. Неделю назад появились видео из центра Покровска, на которых присутствуют штурмовики украинского отдельного штурмового полка «Скала». Это такая традиционная пожарная команда, которую украинское командование перебрасывает на самые угрожаемые участки фронта с критической обстановкой. Это люди, которые умеют в тактические контратаки. Год назад, когда российские войска подошли к Покровску, к южным окраинам, тот же самый полк использовался для контратак южнее Покровска. Вот теперь примерно таким же образом этот полк пытается остановить российское продвижение на северных окраинах. Проникновение в центр, чем оно закончилось, мы не знаем. То есть свежих видео у нас оттуда нет. По нескольким видео, судя, можно сказать, что украинские военнослужащие присутствовали на довольно обширной территории в центре города, но при этом позже уже появились видео, судя по которым российские войска по-прежнему занимают северные окраины Покровска, то есть то место, через которое штурмовики полка «Скала» в Покровск заходили. Отдельная история не про сам Покровск, а про его город-спутник Мирноград, где расположены хорошо укрепленные украинские позиции в районе многоэтажек. В Мирнограде и в окрестных селах и лесопосадках сосредоточены силы двух бригад ВСУ. естественно, не все бригады, а только какая-то их пехотная составляющая. То есть это сотни людей, может быть, малые тысячи. Оценить довольно сложно. С севера к окраинам Мирнограда подошли войска 51-й Российской общевойсковой армии. А со стороны Покровска и северных его окраин навстречу 51-й армии наступает 2-я общевойсковая армия. И фактически Мирноград и его гарнизон находятся в окружении. Ширина коридора между 51-й и 2-й армией составляет всего пару километров. При этом российские штурмовики уже зафиксированы на единственной дороге, которая идет к Мирнограду со стороны украинских позиций к северу от Покровска. Называть это окружением или как-то иначе – это предпочтение терминологии, дело вкуса. Ситуация такая, что нормальное снабжение гарнизона Мирнограда невозможно. Вероятно, несмотря на то, что российские штурмовики фактически перерезали пути снабжения, по-прежнему возможен отвод значительной части сил из Мирнограда. Понятно, что это можно сделать без тяжелой техники, если она вообще осталась без значительной части вооружения пешком и в каких-то специальных погодных условиях, там в сумерках, в тумане, еще как-то. Этот отвод возможен, но украинское командование этот отход не разрешил. Практически официально главнокомандующим Сырским было объявлено, что планируется деблокада Мирнограда и его гарнизона ударом с севера, со стороны города Родинская, который частично занят российскими войсками, но не полностью. Предполагается пробить коридор с севера в Мирноград, то есть отбросить войска 51-й общевойсковой армии российской и установить надежную связь с гарнизоном, продолжить бои в Мирнограде и на северных окраинах Покровска. Но пока, судя, опять же, по видео, которые публикуются в последние дни, бои в Родинском продолжаются, российские позиции к северу от Мирнограда сохраняются. Мало того, несмотря на контратаки с севера, войска 51-й общевойсковой армии продолжают атаки на сам Мирноград, то есть на них наступают с севера в их тыл, но они продолжают атаки на юг, в сторону Мирнограда. Ну и, как я уже сказал, российские штурмовики из Покровска, то есть войска 2-й общевойсковой армии, пытаются просочиться дальше в тыл, уже за территорией Покровска, пытаются зайти на позиции ВСУ в селе Гришино, который находится к северо-западу от Покровска, собственно. Это главный нынешний укрепрайон, откуда, собственно, предпринимаются попытки деблокады, попытки зайти в Покровск и так далее. То есть, в случае, если Гришино или часть его будет захвачена российскими войсками, фактически битва за Покровск и за Мирноград прекратится. Таким образом, ситуация для ВСУ остается критической. Вместо отхода, который кажется довольно логичным в этой ситуации, пока предпринимаются попытки восстановить ситуацию и продолжить бои в непосредственной близости от Покровска, может быть, в самом городе, заметных успехов эта операция пока не принесла.
При этом было на той неделе интервью Зеленского, в котором он сказал, что за руины никто не заставляет умирать военнослужащих, говорил он о Покровске. Это первое замечание. Буду рад, если ты прокомментируешь или еще раз подчеркнешь, что пока не видишь отвода из агломерации вооруженных сил Украины. А второе замечание, чтобы потом не перебивать. После прошлого выпуска в комментариях, я потом, там, где у нас место для ответов на вопрос слушателей, скажу, каким образом можно вопрос задать. Написал один из слушателей, что вот ты, говоря про Доброполье, там был прорыв, который ВСУ купировали, как бы его недооцениваешь, что ли? Дословно, Дмитрий, при всем уважении, а вам не кажется, что этот прорыв, в котором вооруженные силы Российской Федерации, в кавычках, потерпели поражение, являлся ключевой операцией, которая привела к текущей ситуации в Покровске и Мирнограде? Хочешь сейчас здесь ответить на этот вопрос?
Ну да, есть такой миф, что Добропольский прорыв был отвлекающей операцией, которая позволила захватить в значительной степени Покровск, окружить Мирноград и так далее. Я считаю, что это не так. Аргументы также имеются. Начался Добропольский прорыв с продвижения отдельных частей двух бригад 51-й армии на север, а не на запад. То есть не в попытке окружить Покровск и Мирноград, а в перпендикулярном направлении. Вероятно, этот прорыв стал возможен в связи с тем, что значительные украинские силы были стянуты в Покровск. И образовался разрыв между украинскими войсками, которые обороняли Покровск и Константиновку. Ну и туда вот просочились силы двух бригад 51-й армии. При этом основное направление удара на тот момент не менялось. Как раз российские войска достигли того самого Родинского. И примерно там же они находятся и сейчас. То есть буквально смогли занять несколько многоэтажек этого небольшого города с тех пор. И продвинуться дальше в как раз направлении Гришино, что, как я уже сказал, эффективно закончило бы Покровскую операцию. Российские войска смогли бы город захватить. Этого не произошло. Мало того, после того, как резервы украинские были переброшены на участок этого Добропольского прорыва, там, напомню, на 12-15 километров российские войска смогли продвинуться вглубь. Украинские обороны почти достигли дороги на Краматорск из Доброполья. Естественно, это было воспринято украинским командованием как большая опасность. Туда были переброшены довольно крупные силы. Начались украинские контратаки. командование 51-й армии, опять же, ну, видимо, сведомо командование всей группировки, которая действует на этом направлении, усилило войска в этом самом Добропольском прорыве, при этом не смогло обеспечить свои фланги. И через несколько дней после начала украинских контратак стало понятно, что ВСУ пытаются у основания этого прорыва отрезать российские войска. Таким образом, задача охвата Покровска с севера на какой-то момент для командования 51-й армии отошла на второй план. Вероятно, дело было не только в том, что хотели сохранить позиции у Золотого колодезя, в общем, в направлении дороги Доброполе-Краматорск, то есть на острие этого Добропольского прорыва. Дело не только в этом, вероятно, просто хотели сохранить еще войска, которые оказались там в тяжелом положении, с нарушенной логистикой. Причем логистика была нарушена настолько, что, по рассказам пленных российских, которые в Золотом колодезе, были взяты украинскими войсками, им пришлось идти пешком чуть ли не от Авдеевки, то есть несколько десятков километров, для того, чтобы попасть на острие прорыва в Золотом колодезе. При этом операция по захвату Покровска 2-й армии к боям 51-й армии не имела прямого отношения. То есть в тот момент, когда значительные силы уже 51-й армии воевали в этом Добропольском прорыве, то есть в противоположном направлении от Покровска, начался широкомасштабное просачивание, назовем это так, российских штурмовиков 2-й армии в Покровск. И в этот момент, если бы 51-я армия была в состоянии нанести удар через Родинское в направлении Гришина, как я уже сказал, битва за Покровск немедленно бы закончилась. Тем не менее, она не закончилась до сих пор. Пробиться через Родинское войскам 51-й армии не удалось. Позиции в самом Добропольском прорыве были потеряны. Мало того, по-прежнему эти позиции достаточно слабы для того, чтобы украинское командование думало, что через них можно пробиться в Мирноград и к северным окраинам Покровска, таким образом продлить эту битву. И надо сказать, что, несмотря на то, что мы сейчас не видим успехов этого украинского контрнаступления, в принципе, представление о том, что успех возможен, они не совсем беспочвенны. Возможно, ВСУ не хватит сил. Но, в принципе, слабость северного фланга 51-й армии стала возможной именно из-за неудачной операции с этим Добропольским прорывом. Мало того, российскому командованию пришлось перебросить войска для того, чтобы укрепить положение 51-й армии. Как на северном фланге, так и с востока, где две бригады морской пехоты, переброшенные из Сумской области, пытаются занять село Шахово, которое является местным главным узлом дорог. И только после того, как это село будет надежно захвачено, возможно, продолжение наступления 51-й армии. Вот такая вот ситуация. Мне кажется, что это был спланированный какой-то отвлекающий удар, который принес значительные выгоды российской армии. И кажется, что основную задачу 51-я армия не выполнила, именно поэтому битва за Покровск по-прежнему продолжается.
Это было отвлечение от того, что происходит на фронте. Про Купинск и про юг поговорим.
Да, надо переходить к другим участкам. На некоторых из этих участков ситуация для ВСУ еще более критическая, хотя в смысле достижения ближайших политических целей, может быть, они менее важны. Напомню, что битва за Покровск – это важная часть очевидного российского плана по захвату всего Донбасса, по захвату агломерации Краматорска и Славянска, которая находится севернее от Покровска. Без захвата Покровска дальнейшее наступление на Краматорск невозможно, именно поэтому не только мы, но и командование с обеих сторон уделяет этому такое большое внимание. Вот. Но на других участках, которые украинское командование было вынуждено оставить без резервов из-за всего, что происходит под Покровском, мало того, с части из этих участков были сняты силы и использованы в качестве резервов как раз для стабилизации ситуации под Покровском за последние несколько месяцев. Поэтому неудивительно, что российское продвижение, допустим, в районе Гуляйполя, напомню, российские войска начали крупное наступление, российская группировка «Восток», после захвата Великой Новоселки, такой тоже был поселок-крепость на стыке границ Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, и после того, как он был захвачен прошлой зимой, началось российское наступление вглубь Запорожской и Днепропетровской областей. Это происходило в несколько этапов, иногда казалось, что оно затухает, но это были оперативные паузы, которые российское командование использовало для того, чтобы организовать логистику для новых позиций, только что захваченных. Наступление продолжалось. Вот сейчас мы видим один из этапов, который характеризуется наиболее быстрым российским продвижением на этом участке. Вся оборона ВСУ в восточной части Запорожской области и восточной части Днепропетровской области держится на городе-крепости Гуляйполе и на бывшем тыловом районе в поселке Покровское, это уже Днепропетровская область. И снабжение осуществлялось по дороге между ними. Есть еще одна дорога в Гуляйполе со стороны города Орехов. Она идет вдоль фронта. Вероятно, сейчас это главный логистический маршрут, поскольку российские войска дорогу между Гуляйполем и Покровским уже перерезали. Изначально, вероятно, командование ВСУ планировало создать линию обороны на реке Янчур, как на естественной преграде. То есть российские войска наступают с востока, река потекает с юга на север. То есть, по идее, она должна была преградить путь российским войскам к Гуляйполю и к дороге Гуляйполе-Покровская. Ну, предполагалось, видимо, украинским командованием, что наличие водной преграды, особенно в осеннее время, когда погодные условия неблагоприятствуют форсированию реки, предполагалось, что относительно малыми силами удастся российские войска задержать, создать прочный фронт. Но ничего из этого не получилось. Российские войска на широком фронте форсировали реку Янчур. Ну и вот, как я уже сказал, вышли на дорогу Покровское-Гуляйполе к северу от Гуляйполя и непосредственно приближаются уже к окраинам Покровского и к окраинам самого Гуляйполя. Гуляйполе находится на противоположном западном берегу следующей речки, которая в том же направлении протекает, речки Гайчур. Для того, чтобы Гуляйполе окружить и отсечь от дороги, которую я уже упоминал, дороги на Орехов, то есть дальше вглубь Запорожской области, российским войскам нужно форсировать еще одну реку. Кажется, что это вполне вероятно, что они смогут форсировать реку сходу, потому что противостоящие им украинские войска, в смысле обеспеченности пехоты, крайне слабы. Вот такая вот ситуация. В ближайшее время оперативный кризис для ВСУ на этом участке наверняка продолжится, поскольку не вполне понятно, откуда можно быстро взять резервы для того, чтобы восстановить ситуацию. Так что вполне возможно, что в ближайшие недели мы увидим начало боев за Гуляйполе и за Покровское. В случае успеха российские войска смогут наступать вглубь Запорожской и Днепропетровской областей, как на север через Покровское, с целью отрезать Краматорск и Славянск от города Днепр. Это может быть частью будущей операции по попытке окружения Краматорской агломерации. Или же они смогут наступать с востока вдоль основной линии фронта под Ореховым, которая обращена на юг, с перспективой захвата Орехова и выхода к городу Запорожье с востока. Понятно, что это тоже какие-то дальние и весьма теоретические перспективы, но ситуация сейчас такова. Российские войска на этом участке наступают, встречая весьма слабое сопротивление. Связано это с крайне невыгодным для ВСУ соотношением сил. Следующий участок, про который нужно сказать, он находится непосредственно к северу вот этого междуречья Гайчура и Янчура, ну, точнее, к северо-востоку. Там на фланг, наступающий на запад российской группировки «Восток», были переброшены часть сил группировки «Центр». Группировка «Центр» — это как раз та, которая штурмует Покровск. Вот частью сил были переброшены к югу от Покровска. На фланг группировки «Восток» с задачей форсировать реку Волчья, захватить поселок Новопавловка, такой важный тоже логистический центр, к юго-западу от Покровска, и наступать на север через поселок Межевая в направлении дороги Покровск-Днепр, таким образом тоже отрезая Покровск от остальной территории Украины, от Днепропетровской области. Российские войска создали несколько плацдармов на реке Волчья еще несколько недель назад, какое-то время ничего не происходило, но сейчас вот мы стали свидетелями вероятно успешной атаки с использованием большого количества бронетехники. Российские войска смогли преодолеть несколько километров, отделявших позиции от Новопавловки, зайти в жилую застройку города, мало того, форсировать следующую речку, которая протекает через поселок. Пока не вполне понятно, удалось ли перебросить через Покровское на север бронетехнику и сколько займет, собственно, у российского командования захват самой Новопавловки, консолидация позиций, обеспечение логистики и так далее. Но кажется, что в ближайшие недели станет возможным российский удар уже на межевую, то есть в северном направлении. Можно сказать, что эта операция – это крайне юго-западный фланг большого российского наступления с целью захватить оставшиеся под контролем ВСУ районы Донбасса, то есть ту самую Краматорскую агломерацию. При этом на крайне северо-восточном фланге того же самого большого участка фронта вокруг Краматорской агломерации также ситуация складывается не в пользу ВСУ. Там российские войска наступают вдоль реки Северский Донец в направлении Славянска и по северному берегу, и по южному. На северном берегу Северского Донца наступление уперлось в город Лиман, местный узел дорог. Пока российским войскам не удается ни окружить Лиман, ни просочиться в сам город, хотя они находятся уже на окраинах его. И несмотря на то, что переправы через Северский Донец давно разрушены, ВСУ удается пока поддерживать снабжение гарнизона Лимана и соседних сел и поселков. И пробиться к этим переправам не с востока, со стороны Ямполя, где ВСУ контратакуют, не со стороны Дробышева, с запада, российским войскам пока не удается. Зато на южном берегу украинская оборона резко ослабла. Российским войскам как раз вдоль Северского Донца удалось выйти на высоты к северу от города Северск, тоже такой город-крепость, который прикрывал восточные подступы к Славянску, а также зайти в город Северск с юга. Сам город находится в низине, вот высоты как раз находятся со стороны Северского Донца на севере. И, в общем, опасен даже не сам штурм Северска, а то, что российские войска смогут занять все эти высоты, которые как раз отделяют Северск от Славянска. И в случае захвата Северска и организации в нем логистики смогут быстро продолжить наступление на Славянск с востока. Вот такая ситуация отдельная. Конечно, стоит упомянуть происходящее в Харьковской области. Продолжаются бои за Купинск, несмотря на сообщение российского командования о том, что захвачена восточная часть Купинска полностью. плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Оскол около Купинска окружен. Это не соответствует действительности, вот, но при этом ситуация продолжает ухудшаться. Российские войска поступают на западном берегу реки Оскол, вдоль берега реки, через западную часть Купинска, которая частично ими захвачена, к оставшимся южнее под контролем ВСУ, переправам. В основном переправа осуществляется паромами. Стационарных мостов там давно не осталось, они разбомблены. Понтонные переправы тоже регулярно подвергаются ударам, то есть снабжение осуществляется лодками и тяжелыми дронами, то есть снабжение украинского плацдарма на восточном берегу Оскола. Но вот российские войска приближаются к этим самым переправам, что может вынудить командование ВСУ отвести войска с восточного берега Оскола. В прошлый раз мы с тобой предполагали, какое отношение купинская операция, российская наступательная, может иметь к будущим вероятным боям за Краматорск и Славянск. До этого еще далеко, но если российские войска продолжат движение вдоль реки Оскол к месту впадения Оскола в Северский Донец, то они из этого направления смогут угрожать Славянску. Вот, мало того, они смогут угрожать нарушением снабжения Славянска и Краматорска со стороны Харьковской области, а это основной путь. Практически все журналисты, которые ездят в Краматорск и Славянск, они попадают туда из Харьковской области через город Изюм. Про ситуацию на фронте все.
Дорогой Дмитрий, что думаешь о политическом кризисе в Украине и его влиянии на обороноспособность? На той неделе в пятницу у нас был разговор с видеоверсией, кстати, с Константином Скоркиным об украинских делах. Из соображений полемических, но не только, я его спрашивал про влияние происходящего на способность страны обороняться. Ты знаешь, то, что я вижу по прошествии нескольких дней, что происходит в Украине внутри сейчас, это не то, что я хотел бы видеть, если бы моя страна вела оборонительную войну. Морализующе это выглядит, разлагающе это, во-первых. А во-вторых, так и вижу, что это повод для внешних игроков в их собственной внутренней логике сказать: ну все, хорош, мы вам помогали, у вас вон какое безобразие всплывает, почему мы должны к этому иметь какое-то отношение, нужно новое правительство, коррупционный скандал, надо сказать, расползается, не факт, что до самого президента Зеленского не дойдет. И вообще подпишите, мы вот тут подготовили с Москвой в тишине без вас, украинцев, в атмосфере взаимодействия, взаимного доверия и в стремлении к миру. Предлагаем вам это сделать, иначе мы найдем способы на вас надавить. В общем, во всех смыслах позиции Украины слабее сейчас, кризиснее, истощеннее, потому что, когда мы говорили не один раз про войну на истощение, мы, может, как-то забывали, что исторически, Первая мировая, да, имеем в виду, война на истощение проявляется в первую очередь или не только в окопах, но и в тылу. Есть у тебя какое-то соображение по этому поводу?
Ну, давай, если говорить про Первую мировую войну, все-таки напомним, что Германия в ней потерпела военное поражение, и это стало первопричиной беспорядков в Германии, революции, которая, собственно, закончила войну. Такая же ситуация произошла и в России. Череда военных поражений привела к кризисной ситуации. Хотя, в отличие от Германии, Российская империя в тот момент не исчерпала возможности к сопротивлению. Германия, несмотря на то, что вражеский солдат на ее землю не вступил, очевидно, потерпела военное поражение в результате наступательных операций Антанты в 1918 году. То есть сначала в результате неудачного наступления Германии, а потом в результате масштабного контрнаступления Антанты. Поэтому я бы не стал переоценивать влияние внутренних процессов на ситуацию на фронте именно. Думаю, что, несмотря на все проблемы и ужасы мобилизации, которые всем известны, ужасы принудительной мобилизации, несмотря на это, система относительно сносно работает, в том числе в кризисных условиях. Были кризисы и с полным прекращением американской помощи, были кризисы с острым конфликтом Зеленского и Трампа и его администрации. Казалось, тогда Зеленского удастся, Трампу, точнее, Путину через Трампа удастся заставить подписать какое-то подобие капитуляции. Этого всего не произошло. Опять же, несмотря на все ужасы европейской бюрократии и несогласованности европейских политиков, у Зеленского есть прочный тыл, можно прямо так это назвать, прочный тыл в Европе, который позволяет сохранить Украине международные позиции и, собственно, позволяет продолжать сопротивление. Не беру судить, как этот кризис повлияет на позиции администрации самого Зеленского внутри страны, приведет ли это к каким-то переменам в его правительстве и так далее, это не ко мне вопрос. А непосредственно на линию фронта, на ситуацию на линии фронта и вообще на войну, вероятно, оказывали как раз коррупционеры, из-за которых случился кризис, которые в том числе занимались стяжательством не только в гражданской сфере, там, в энергетической еще какой-нибудь, но и в военной. Ну, не знаю, ситуацию с одним из крупнейших производителей дальнобойных дронов украинских, который получал значительную часть бюджета, вероятно, имел отношение к этой самой группе коррупционеров. Также это же самое предприятие обещало создать 1000 дальнобойных крылатых ракет «Фламинго». Но здесь, конечно, надо отметить, что несмотря на вероятные коррупционные схемы, дальнобойные дроны в итоге были созданы, может быть, с задержкой и не такие хорошие, как изначально планировалось. Вот. Но они как раз используются для дальних и сверхдальних ударов по территории России. То есть нельзя сказать, что своровали все деньги, но, возможно, на эффективность военного производства все это дело повлияло. И в этом смысле вскрытие коррупционных схем, возможно, ситуацию только улучшит.
Дорогой Митя, давай отдельно особо обсудим план, который разработали Москва и Вашингтон без участия Украины. Основные параметры по утечкам в прессе я могу назвать. Во-первых, заморозка по линии фронта. При этом Украина отводит войска из Донецкой и Луганской областей, то есть фактически передает незахваченную Россией часть Донбасса, собственно, России и Российской Федерации. Российская Федерация обещает не размещать там тоже армию, будет демилитаризованная зона. При этом часть захваченных территорий в Запорожской и Херсонской областях, про Харьковскую я не видел, что писали, может быть, Россия передаст обратно Украине. Армия Украины ограничивается вроде в два раза. Отказ от миротворческого контингента на территории Украины подразумевается. Отказ Украины от дальнобойного оружия, мораторий на несколько лет на вступление Украины в НАТО. США на случай новой агрессии дают гарантии безопасности Украине, непонятно какие при этом. Россия оплатит использование территории Донбасса. Это будет не аннексия, а как бы аренда для украинской правовой реальности. США готовы признать Крым и Донбасс российскими, но от Украины соглашаться с этим не потребуют. Статус русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата отдельно. Деталь. Одна из многих спецпосланник Трампа перепутал соцсети с мессенджером, похоже, и написал в открытом доступе, по сути, подтверждение того, что нечто такое есть в реальности. И его твит был, вероятно, он получил это от К. В смысле, пресса получила от К Кирилла Дмитриева, путинского представителя. Что правда, что нет из названных пунктов, что будет, что не случится, я не знаю, мы увидим после публикации, но вообще выглядит, что это оформление поражения, причем с высокой вероятностью после заключения такой сделки конфликт возобновится. Ты что видишь, когда смотришь на эти утечки?
Я вижу, что Вытков и Дмитриев, которые, очевидно, друг другу нравятся, друг другу доверяют и имеют схожее мнение, они вновь договорились, я совершенно не удивлен. Они отлично между собой договариваются, последствий никаких не имеет. Мы видели практически такие же договоры, ну, там, отличающиеся деталями, виньетками и какими-то украшательствами. Мы видели такие же проекты раньше. Эти проекты подкладывались на стол Путину и Трампу во время их переговоров, телефонных и личных. Последствий никаких не имело. Разумеется, Украина не согласится на эти условия. Соберет группу поддержки из европейских стран. Они предложат также неприемлемый для Путина проект договора, и мы перейдем на следующий этап.
Но этот другой европейский план уже есть. Украина на него согласна. Он, да, как ты сказал, неприемлем для Москвы. И есть позиция Трампа при этом, что я могу и уйти. Оружие окей, продадим, пусть европейцы для вас его у нас купят. Так это уже происходит. Европейцы плюс Канада через НАТО оплачивают Америке за Украину поставки. И есть подход Трампа давить на всех ради заключения сделки. Ты сказал, что переход на следующий этап. Что это за этап, по-твоему?
Этап давления со стороны США. Сначала на одну сторону, потом на другую. Но мы все это видели, просто буквальный повтор того, что было раньше. Есть по-прежнему две взаимоисключающие позиции. Есть посередине Трамп, которому в целом все равно, на каких условиях эту войну останавливать. Он осуществляет давление. Рычагов у него немного, он их уже частично использовал. Ну, видимо, попробует использовать еще раз.
Для Трампа важно заключение сделки, для Москвы, когда мы смотрим на эти утечки, возможно, важен процесс. Неважно, какой план, но важно продолжать переговоры, пока они идут, можно ожидать, что не будет новых обширных санкций от Соединенных Штатов. То есть мы, может быть, зря говорим про стратегию, может, тут такая очень простая тактика.
Ну, я, честно говоря, не согласен с тем, что в Москве все равно какой договор. Именно поэтому от Дмитриева Вытков получает примерно одну и ту же самую конструкцию, которую Вытков, очевидно, поддерживает. Кто еще поддерживает в американской администрации, неизвестно, но снова и снова обсуждается это самое предложение Кремля, которое делается через Дмитриева. Самая важная часть этого предложения – это как раз уход Украины из Донбасса. Он добился того, что это важнейшее условие Украины было отвергнуто, и теперь он пытается это повернуть так, что, ну, раз вы это отвергли, будет все то же самое, только через жертвы. Вы все равно уйдете из Донбасса, итог будет тот же самый. Предполагается, что этот итог и жертвы, которые предшествовали тому, что Россия захватила Донбасс, вызовут политический кризис в Украине. И так или иначе ему удастся продолжать вмешиваться в украинскую политику. Вот такая нехитрая схема. По-моему, ничего не изменилось. Можно подождать, когда пройдет новый цикл, Трамп во всех разочаруется, введет очередные символические, может быть, даже не очень санкции против России, кричит на Зеленского, а потом мы получим новый проект договора, согласованный Дмитрием и Выковым. Но опять же, ничего удивительного, что они могут согласовать договор. Ничего удивительного в том, что другие не могут согласовать его.
Когда эти циклы происходят, пока идет время, Украина в худшем положении находится, и это положение ухудшается. Мы видим это и по внутриполитическим историям, главную из которых мы обсудили только что, и внешнеполитическая поддержка сокращается. Ну и на фронте ничего хорошего. Как ты сам знаешь, как ты сам каждую неделю рассказываешь, российская армия продавливает украинскую понемножечку.
Да, все так, но мы не можем продолжать этот тренд линейно в будущее. Не может быть полностью уверенным, что именно так произойдет, что ничего не изменится за последующие месяцы, немедленной опасности. Крушения обороны Украины нет, есть возможность продолжать сопротивление, есть достаточная помощь от западной коалиции, чтобы сопротивление продолжать, но она недостаточная для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Внутренние проблемы также мешают для того, чтобы принципиально изменить ситуацию, но всегда остается надежда на то, что в России тоже происходят процессы, может быть, менее заметные, связанные с усталостью от войны, с прочими вещами, которые мы многократно с тобой обсуждали. Подписывать капитуляцию немедленно, нет никаких оснований.
Короткое сообщение тоже из разряда «Обсудили фронт, давай обсудим новости политического характера». Германии. На неделе вышло интервью с министром обороны этой страны Борисом Писториусом во Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он сказал, надо быть готовыми к войне с РФ, в смысле не одной Германии, а НАТО и Российской Федерации, к 2029 году. Мол, у нас было уже последнее мирное лето, возможно. Ну вот точные цитаты. Вопрос остается спекулятивным, в смысле о том, будет ли война и когда. Военные эксперты и спецслужбы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы до такой степени, что будет способна нанести удар по одной из стран НАТО на Востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Теперь же появились те, кто считает, что это возможно уже с 2028 года. А отдельные военные историки говорят даже, что у нас было последнее мирное лето. До того канцлер Мерц говорил, что Германия уже живет не в состоянии войны, но и не в состоянии мира из-за кибератак и диверсий. В стране идет изменение нормативное. Там формально есть обязательный призыв, который де-факто не действует. Ну вот решили, что хотя бы будут задавать потенциальным призывникам вопрос, хотите служить или нет, чтобы привлекать людей в армию. С 27 года будет медкомиссия обязательная. В планах нарастить таким образом на 20 тысяч человек численность бундесвера со 180 тысяч примерно до 200 и в течение 10 лет к четверти миллиона прийти или даже 260 тысяч. Я бы задал тебе вопрос, как обычно, после такой длинной тирады, что думаешь, но я вообще не хочу тебя спрашивать. Я хочу, чтобы тебя спросил Ирак из Москвы, наш слушатель. Он написал: сейчас везде пишут о вероятном большом конфликте между Россией и НАТО в ближайшие 5 лет. Насколько данные новости раздуты относительно сухих отчетностей, или же вероятность конфликта между Россией и НАТО действительно высокая в ближайшем будущем?
Ну, мы с тобой не спецслужбы, но тоже, в принципе, можем оценить возможности российской армии к восстановлению и к последующему развертыванию и использованию против стран НАТО. Сейчас кажется, что российская армия находится в годах, если не десятилетиях, от того, чтобы иметь возможность вести еще более крупную войну с перспективами еще более туманными, чем в Украине, с превосходящим противником, с возможностью участия на стороне этого противника как полноправного участника оборонного блока НАТО, то есть лучшая армия в мире, то есть американская армия, по-прежнему вполне очевидно имеет такой статус, несмотря на все успехи Китая и там российское численное развертывание, скажем так, то есть увеличение численности армии российской. Потеряна значительная часть бронетехники, не изобретен способ современного использования войск в маневренных боевых действиях для сокрушения противника. Мало того, очевидно утеряна российскими военачальниками вера в то, что такие маневренные действия в принципе возможны в современной войне. Скрылись и по-прежнему не решены проблемы с использованием авиации, несмотря на значительное численное превосходство российской авиации перед украинской. Российская авиация по-прежнему исполняет относительно скромную роль, несмотря на то, что там удалось решить часть проблем. А более года, даже более полутора лет она практически не использовалась вообще. И не сильно с этого момента стало лучше. Ясно, что при этом страны НАТО имеют тоже огромные проблемы. Прежде всего, проблемы перехода из одного статуса, то есть из статуса сил для, назовем это так, поддержания мира в самых разных регионах, не только в Европе, как части экспедиционных сил США, которые занимаются решением конфликтов, так как США эти конфликты видят, да? Понятно, что имеется в виду война в Афганистане, война в Ираке и прочие подобные операции разного масштаба. Там требовались относительно небольшие компактные силы, которые можно было быстро развернуть на каком-нибудь отдаленном участке, на отдаленном военном театре. Ясно, что угрозы, которые сейчас стоят перед НАТО и перед Западом в целом, в том числе перед союзниками НАТО в Тихоокеанском регионе, они сильно отличаются от тех угроз, которым нынешние вооруженные силы стран НАТО соответствуют, для решения которых они были созданы. И ясно, что реформа этих вооруженных сил требует ресурсов значительных. Эта реформа и трата ресурсов встречает значительное политическое сопротивление. Уже пришлось изменить основополагающим принципом экономического регулирования в Евросоюзе, то есть снять ограничения на размер долга по отношению к ВВП для того, чтобы появились ресурсы для финансирования военной реформы. Ясно, что все эти сложные реформы, сталкивающиеся с политическим сопротивлением и местами с отторжением в обществе, они требуют риторической поддержки. Что, на мой взгляд, мы сейчас и наблюдаем. Для того, чтобы эта реформа в принципе стала возможной, нужно преувеличивать не столько масштабы возможных рисков, сколько сроки, когда эти риски могут материализоваться. Если смотреть на это через призму готовности российской армии и ее способности к восстановлению, до того, как такое столкновение станет возможным, даже при очевидном, слишком оптимистической оценке возможностей российской армии со стороны Кремля, пройдут годы. Ясно, что речь не идет про 26-й год. Вполне вероятно, что и в 29-м году российская армия не будет готова к крупной войне. Восстановление российской армии, ее перевооружение и приведение ее в состояние способности к крупной войне с превосходящим в техническом плане противником, для этого нужны другие возможности экономики, нежели те, которые есть у Кремля. Так я оцениваю эту ситуацию, но при этом надо понимать, что есть гибридные способы борьбы, и вполне вероятно, в ближайшие годы мы увидим много кризисов, связанных как раз с попытками дестабилизировать ситуацию полувоенными способами со стороны России, с преувеличенной нервной реакцией на какие-то инциденты со стороны стран НАТО, прежде всего европейскими. Так что ждут нас напряженные нервные времена, но вероятность прямого столкновения России и армии Запада по-прежнему можно оценить как низкую.
Ну да, Путин сумасшедший, что ли, на страну надо нападать. Это же как воевать с ближайшим соседом и самым близким тебе культурно и во всех остальных смыслах народом. Ха, грустные замечания.
Да, ну, как всегда, можно сказать, что если один раз человек совершил очевидно безумный поступок, который, как я уже много раз говорил, не просто преступление и не просто бесчеловечное деяние, но и огромная ошибка стратегическая, это не значит, что он совершит эту ошибку еще раз в значительно более крупных масштабах, с очень вероятным исходом в виде его поражения. Если такое столкновение возможно, то после значительной реформы российской армии частично придется забыть опыт, который был получен в войне с Украиной, придумать какие-то новые методы войны, потому что те методы, которые используются российской армией в Украине, мало того, что они и в этой войне не очень эффективны, они могут оказаться совсем неэффективны при столкновении с армиями другого типа и других достоинств, нежели ВСУ.
Переходим к другой теме, про темпы набора контрактников в России. Давай поговорим. Показатели, за которым ты следишь, что там происходит, какие данные новые появились за третий квартал 2025 года?
Напомню, какие источники данных у нас есть, довольно точно отражающие ситуацию с набором контрактников. Есть данные об исполнении федерального бюджета, в которых по-прежнему не секретно, хотя были опасения, что эти данные засекретят. Есть несекретная статья, которая целиком направлена на выделение денег для выплат федеральных подъемных при заключении новым контрактником договора с Минобороны. Напомню, что 400 тысяч, которые человек сразу получает на руки, прочие выплаты проходят по другим бюджетным статьям. Поэтому достаточно открыть отчеты об исполнении бюджета, которые теперь выходят раз в квартал. Раньше были доступны ежемесячные данные, вот теперь нет, с 2022 года. Ежеквартальные данные, которые публикуются с значительной задержкой, там месяцев полтора после окончания очередного квартала. В общем, мы можем взять общую сумму этих самых выплат по этой бюджетной статье, разделить на 400 тысяч и получить количество новых контрактников. Ясно, что бюджетный процесс устроен не совсем прямо и просто, что человеку выдали деньги, тут же записали их в бюджет, и немедленно эти выплаты нашли отражение в бюджетной отчетности. То есть там существуют какие-то задержки, артефакты и прочее. Вот, в частности, такой артефакт случился во втором квартале этого года, когда по этой бюджетной статье было выплачено неожиданно мало денег. Ну и значительная часть людей, в том числе экспертов, том числе западных, решила, что это признак того, что вся программа по привлечению контрактников начала давать сбои. И несмотря на то, что выплаты федеральные были увеличены вдвое в прошлом году, региональные выплаты в части регионов, отдельные от федеральных, также увеличивались весь 2025 год. Во многих регионах, не во всех, о чем я скажу ниже. При этом данные из исполнения региональных бюджетов, не все регионы публикуют такие данные, но можно попытаться экстраполировать информацию из нескольких десятков регионов, которые такие данные публикуют, экстраполировать на всю страну. Тоже не самый простой процесс, но тем не менее. По ним получилось, что во втором квартале темпы найма новых контрактников были такими же, как в 2024 году. Речь, напомню, идет о 30 примерно тысячах в месяц, иногда 35, около 1000 человек в день. И вот сейчас появили данные за третий квартал по федеральному бюджету, и мы видим, что недостача во втором квартале была компенсирована в третьем. То есть в третьем квартале якобы набирали по 1500 человек в день. Но на самом деле, если смотреть в среднем за три квартала, то получается та же самая 1000 человек. Ну и напомню, что если пытаться оценивать российские безвозвратные потери, то есть людей, которые точно не вернутся больше в армию и не смогут воевать, это погибшие и тяжело раненые, которые были списаны из вооруженных сил, пропавшие без вести, которые на самом деле в значительной степени это как раз погибшие. Мы знаем относительно хорошо количество точно погибших. С пропавшими без вести и с тяжело ранеными сложнее. Инструмента для того, чтобы получить точную оценку, у нас нет. Тем не менее, несмотря на рост числа погибших, это видно по поименным спискам, которые собирают медиазоны и BBC и другие группы следователей, видно, что есть рост российских потерь. Вот. Тем не менее, даже при самых вольных оценках количества тяжелораненых и пропавших без вести, дневные среднесуточные безвозвратные потери меньше 1000 человек. Но подробнее про потери расскажем чуть позже. У нас готовится очередное обновление. Все это говорит о том, что пока российская армия, российская система обеспечения вооруженных сил личным составом не находится в кризисе. При этом найм новых контрактников становится все дороже. Как я уже сказал, в прошлом году были повышены федеральные выплаты. Значительная часть регионов вынуждена была в течение 2025 года также повышать выплаты. Но мы видим сейчас и обратный процесс. То есть, вероятно, регионы, которые получают квоты на найм новых военнослужащих, часть из этих регионов, задачи, которые спускаются из федерального центра, выполнила. То есть необходимости в дальнейшем наборе в этом году у них нет. Поэтому часть регионов начала снижать размер выплат. Ну и, в принципе, это говорит, конечно, о состоянии региональных бюджетов. Понятно, что с точки зрения пиара общественного мнения снижение выплат выглядит не очень хорошо. Но, тем не менее, многие регионы на это идут, потому что, во-первых, из-за того, что они отчитываются только перед федеральным центром и не рвутся перевыполнять возложенные на них обязательства, все они не заинтересованы в дальнейшем найме в этом году, но и не хотят платить слишком большие деньги за это. Вероятно, ситуация с наймом сохранится в четвертом квартале. Посмотрим, что будет в 2026 году. С точки зрения экономической теории, вся эта система имеет предел. Понятно, что в какой-то момент даже при увеличении цены со стороны государства, предложение со стороны граждан в какой-то момент станет неэластично. То есть просто закончатся те, кто хочет рискнуть своей жизнью, пусть и за большие для России деньги. Но пока надо констатировать, что эта ситуация еще не наступила.
Последняя тема перед тем, как ты будешь отвечать на вопросы слушателей. Небольшой сюжет, который тебя заинтересовал, как тебе отказать. Из медиазоны военные карты России, как их делают, так можно коротко описать. Зачин этого материала. Пропаганда обожает карты продвижения российских войск, стрелки, закрашенные области, захваченные лесополосы, разрушенные села с населением в сотни человек. Именно так видят войну и генералы, и читатели Z-пабликов. Медиазон поговорила с человеком, который профессионально рисовал те самые военные карты. Если коротко, поговорили, действительно, монолог человека, который занимался этим. Он пошел служить, срочную службу, попал в почетный караул в Волгограде, на войну не посылают, срочник. Еще и место службы такое, но сам в итоге заключил контракт, его потом отправили в зону боевых действий, ну, я бы сказал, повезло, в штабах находился, не на передовой, не в окопе, и вот что он говорит, цитата: «Что входило в мои обязанности? Нанесение обстановки на общую карту, она находилась на ГБУ, нанесение обстановки на карту в электронном виде и нанесение обстановки в планшете генерала. То есть я каждый вечер брал его планшет и рисовал в нем изменения обстановки на поле боя на основе информации, которая поступала с командного пункта». Рассказывает, что есть и приписки, есть и прямые фальсификации для командования. Тебе понравился этот материал чем? Что тебя тут заинтересовало? Что из изложенного ты не знал? Ну, помимо того, что есть описание, как вообще это устроено и где люди живут, которые этим занимаются.
Да, значит, речь идет про 20-ю мотострелковую дивизию. Человек служил в ее штабе, который располагался в Авдеевке. 20-ю мотострелковую дивизию входит в 8-ю общевойсковую армию, которая раньше штурмовала Торецк, теперь штурмует Константиновку, а, собственно, 20-я дивизия действует на левом фланге между Покровской и Константиновкой, как раз на том участке, который российское командование было вынуждено усилить российской морской пехотой. Это важный участок фронта, про который мы с тобой много раз говорили в последние недели и месяцы. Действительно, сначала 20-я мотострелковая дивизия действовала успешно, она была переброшена в начале года после захвата Курахова, в котором она участвовала, и Угледара. Она была переброшена под Торецк, вот как раз на этот участок, для начала большой операции по захвату Покровска. И сначала как раз вот в том месте, где находится основание Добропольского прорыва, эта дивизия успешно действовала, смогла захватить район дороги Покровск-Константиновка. Потом рядом с ней была введена в бой та самая 51-я общевойсковая армия, которая должна была охватить Покровск с севера. То есть это было такое большое развертывание крупной группировки. И после того, как первоначальные задачи были решены, естественно, прибыли украинские резервы на этот участок, и продвижение 20-й мотострелковой дивизии замедлилось. Вот последние месяцы успеха она не имеет. Если верить словам этого человека, а он, очевидно, настоящий военнослужащий, он предъявил журналистам «Медиазон» доказательства того, что служил в этом штабе, в том числе фотографии. Если верить его описаниям, оперативный план дивизии заключался в том, что она должна, воспользовавшись успехом 51-й общевойсковой армии в районе к северу от Покровска, должна была наступать непосредственно в направлении Краматорской агломерации. То есть он назвал краткосрочные задачи, которые ставились и которые он наносил на карту. Это продвижение к городу Дружковка, который находится уже в составе агломерации Краматорска и Славянска. Информацию, которая в этом монологе бывшего военнослужащего, да, надо отдельно сказать, что он дезертировал и покинул территорию России, именно поэтому он имеет возможность про это рассказать. Да, очевидно, что он политически настроен против российских властей и против военных властей, и против своих бывших сослуживцев и начальников. На это тоже надо делать скидку. Я рекомендую статью для того, чтобы понять, как устроено управление войсками, в том числе в штабе довольно высокого уровня. То есть те самые истории про экраны, на которые выводятся видео со всех дронов, которые действуют в полосе, в данном случае дивизии. Вот это больше 10 тысяч человек личного состава. Как строится план наступления, в том числе на ближайшее время, на ближайшие дни. Ну и вот отдельная история про оперативный план, про то, как дивизия, по крайней мере, там месяц назад планировала действовать, когда человек еще служил там. Да, часть истории, которую он там рассказывает про атаки, она подтверждена видео, в том числе атака, где российские войска должны пересечь маршрут магистрального аммиакопровода, который проходит из России в Европу, из Тольятти, как раз через этот район, и в районе села Русин-Яр, через который наступал один из полков 20-й мотострелковой дивизии. В момент атаки этот трубопровод был подорван. Есть видео, есть, собственно, его рассказ про то, как все это происходило. Да, но атака закончилась неуспешно, это мы и так знали по видео, которое было опубликовано. ВСУ нанесли удары по бронетехнике, которая пыталась прорваться на этом участке. Было поражено большое количество машин. Но, в принципе, на стыке подтверждения того, что мы и так знаем, на стыке окопных рассказов, которые не всегда могут быть правдой, но тем не менее, это интересный материал практически из первых рук. Человек, который не просто служил в армии, а служил в штабе, пусть и на низкой должности помощника, чертежника практически, но служил в довольно высоком штабе на важнейшем направлении.
Переходим к вопросам слушателей. Их можно оставлять на YouTube в канале подкаста «Медузы». Да, мы переехали на этой площадке обратно с большого канала «Медузы», чтобы ролики без видео были в отдельном месте, чтобы они не перемешивались с теми, которые с видео рядом. Вам удобнее, алгоритм понятнее. Прямо под этим выпуском есть закрепленные комментарии для вопросов. Пишите, что вам любопытно. Через неделю возьмем несколько. И, пожалуйста, оставляйте подпись, имя или псевдоним и город, откуда вы. Первый вопрос от Алексея Сан. Почему Украина не проводит тотальной мобилизации, как это делали страны во Вторую мировую войну?
Во Вторую мировую войну мало кто проводил тотальную мобилизацию. Мало того, даже в Советском Союзе мобилизация шла по возрастам. То есть каждый год новые возраста. Действительно, они вычерпывались значительно больше, чем сейчас аналогичные контингенты вычерпываются в Украине. Но и общество, конечно, сильно отличается. И устройство экономики, и возможность отвлечь людей из экономики. Так что эта экономика, в том числе сфера услуг, полностью не рухнула. Они сильно отличаются от того, что было в стране, которая большая часть населения занималась сельским хозяйством. При этом общие принципы были примерно такие же. Да? То есть призываются люди определенных возрастов. Часть людей получает отсрочки для того, чтобы выполнять важную для народного хозяйства работу, что называется, для обороны. К отдаленно напоминающей системе пришло руководство вермахта, но довольно поздно. Значительные усилия по расширению мобилизации были предприняты только в 43-м году. Это уже не помогло. Все остальные страны также проводили принудительную мобилизацию, но масштабы далеки были от тотальной мобилизации, как мы ее себе представляем. Как мы видим, основные сложности связаны не с тем, что не хватает призывного контингента. и не с тем, чтобы эту мобилизацию как-то расширить, а с ее физической имплементацией, скажем так, в современном обществе. Потому что практически любом, не знаю, как там в Северной Корее с этим дело обстоит, вот, но практически в любом обществе такие методы, даже при всем единении общества вокруг военно-политической задачи, принудительные методы работают не очень хорошо.
Ну и потом, куда девать большое количество людей? Их должна военная машина как-то уметь переварить.
Если говорить про Украину, то там действительно наблюдается дефицит личного состава. По последним собранным экспертам данным, в основном это связано с оставлением части, чаще всего временным, но в любой момент времени получается, что значительная часть личного состава на фронте отсутствует. Не могу сказать, насколько это правильные оценки, и какая часть убыли личного состава связана с безвозвратными потерями, а какая с оставлением части, я не знаю. Ну, да, так же, как и все, могу посмотреть оценки экспертов, которые черпают эту информацию у украинского руководства.
Следующий вопрос. Уважаемый Дмитрий, про томагавки достаточно много писали и рассказывали, в том числе и вы. Понятно, что вероятность их передачи Украине невелика, но расскажите, пожалуйста, есть ли надежда на появление в ближайшее время Украины других дальнобойных ракет западного производства, про некоторые модели, в частности, AGM-158 JASSM. Появились сообщения, но ракет на фронте что-то не видно. Михаил, Москва.
Ну, проблема с носителями, точно так же, как проблема с установками для запуска томагавка существует. Кроме политической проблемы, я думаю, что это политическое сопротивление в американской администрации к выделению этих ракет, несмотря на то, что Трамп сначала пытался это все дело поддержать и протолкнуть через собственную администрацию, оно связано с тем, что риски эскалации велики, а возможности, мягко скажем, невелики, поскольку нет достаточного количества наземных установок для запуска ракет «Томагавк», которые американская армия использует в основном с морских носителей. Точно такая же ситуация с ракетами воздушного базирования, о которых, собственно, здесь идет речь. У Украины нет достаточного количества самолетов для того, чтобы обеспечить массированное применение. Большие залпы при применении этих ракет – это обязательное условие настоящей эффективности. То есть, по крайней мере, американская армия использует их именно так. Перенасыщает любую ПВО, поражает сразу большое количество целей. F-16, которые переданы Украине европейскими странами, немедленно эту ракету использовать не могут. Требуется переоборудование.
Какие шансы у РФ форсировать такую крупную реку, как Днепр, и какая техника для этого может быть использована в реалиях этой войны?
Смотря что считать форсированием, создать плацдарм, вероятно, российские войска могут, с должной подготовкой и с обеспечением достаточного численного превосходства. Единственный способ форсировать – это малые плавсредства, то есть точно так же они сейчас используются в боях за острова напротив Херсона. То есть это небольшие катера, которые высаживают штурмовые группы, все нам хорошо знакомые по боям в других местах. Потом эти штурмовые группы, сконцентрировавшись, занимают какие-то позиции. Вот так это все дело происходит. В принципе, создать таким образом небольшой плацдарм на противоположном берегу Днепра возможно. Мало того, морской пехоте Украины это сделать удалось, как мы помним. То есть было захвачено несколько плацдармов, самый известный из которых был в районе села Крынки. Возникает после этого проблема снабжения, расширения этого плацдарма, наступления с него и так далее. Вот это все связанные проблемы. То есть, прежде всего, проблема, конечно, снабжения. Морская пехота Украины, там были собраны значительные силы в районе Херсона, то есть на западном берегу Днепра, они могли использовать в рамках ротации весьма небольшие силы на своем плацдарме на восточном берегу, то есть в тех же самых Крынках. Просто потому, что больше контингент снабжать там было невозможно. Решить оперативные задачи, которые мы знаем, опять же, по описаниям украинских командиров, которые общались с западными экспертами и журналистами. Решить оперативные задачи им не удалось, то есть пересечь пути снабжения российской группировки вдоль Днепра, захватить основные транспортные магистрали в ближнем российском тылу. Украинские морские пехотинцы не смогли. Вот. Но продержались там в вполне нечеловеческих условиях несколько месяцев со снабжением, которое не улучшалось в течение времени, а только ухудшалось. Думаю, что перспективы российского форсирования вот на данном этапе примерно такие же. То есть создать плацдарм и пытаться его удержать, наверное, можно, учитывая, опять же, не очень большие силы, которые Украина держит в районе Херсона. То есть там основу обороны составляют бригады береговой обороны, вновь созданные в рамках корпуса морской пехоты, не вполне проверенные в бою. То есть в основном вместе со спецназовцами они принимали участие в обеспечении всякой боевой деятельности на островах на Днепре, которая продолжается и сейчас с не до конца понятной целью, с преимуществом российской армии, которая периодически сообщает о захвате каких-то новых позиций на островах. И там, иногда мы видим видео, которые подтверждают эти заявки. Иногда заявки оказываются ложными, вот, но тем не менее. Бои продолжаются, о форсировании Днепра речь не идет именно из-за того, что непонятно зачем. То есть сделать один шаг можно, сделать следующий шаг при нынешнем соотношении сил и технологиях, которые есть в российской армии, вряд ли возможно.
Следующий вопрос от Дамира из Франкфурта. Он очень длинный, но Дамир спрашивает тебя про старичков и новичков, как он называет, про ту часть российской армии, которая до вторжения 2022 года какое-то отношение к этой армии имела, служила, изрядная часть которой, видимо или невидимо, погибла в Украине в первой неделе. И новички, соответственно, те, кто был потом привлечен. И Дамир спрашивает, хочу понять, действительно ли Путин израсходовал ту армию, что была у него до начала СВО, или она еще ждет своего часа, пусть и неполным составом?
Ну, она не ждет своего часа. Ее весьма неполный состав продолжает принимать участие в боевых действиях. Напомню, что кроме потерь, которые российская армия принесла, если говорить про эти потери, их уровень в 2022 году, они были относительно невелики. Точнее, в абсолютном выражении они были невелики по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Но связано это в основном с численностью задействованных войск. То есть в относительном выражении, то есть если разделить численность группировки, которая была задействована на эти потери, получится примерно тот же результат, что и сейчас. Просто сейчас армия значительно расширилась. Также мы помним, что в 2022 году до объявления мобилизации военнослужащие могли разорвать контракт, чем многие воспользовались, потому что они увидели, в Украине жизнь их не готовила, и не все захотели продолжать сотрудничество с Министерством обороны, даже с учетом потерь всяких льгот и прочего довольствия. Но значительная часть осталась, не погибла и не уволилась, по-прежнему продолжает служить. Но в связи с значительным расширением и армии, и группировки, которые воюют в Украине, они не составляют заметную в численном отношении группу. Возможно, и за счет опыта, и за счет того, что они воюют с 22 года и проходили подготовку до этого, в качественном отношении они играют значительную роль. Всякие специальные подразделения, там, бригада спецназа и так далее, в значительной степени укомплектованы как раз кадрами военными, которые служат в армии давно. Значительная часть офицерского состава укомплектована как довоенным корпусом офицеров, так и мобилизованными офицерами. Была значительная группа среди всех мобилизованных офицеров отставки, которые были привлечены. Но в численном отношении мы это хорошо знаем по потерям, которые мы можем классифицировать, то есть выделить из них разные социальные и статусные группы, скажем так. Причем мы это можем сделать и для 2022 года, и для 2023, и для сейчас, для любого момента времени. В 2022 году, естественно, основные потери несла профессиональная армия, которая в эту войну вступила. Очень небольшое количество добровольцев погибло, потому что в момент объявления мобилизации как раз в районе украинского прорыва в Харьковской области в значительной степени были задействованы отряды добровольцев с боевого армейского резерва, так называемого. Но все равно погибших среди добровольцев было относительно немного. Осенью 2022 года среди погибших в значительном количестве начинают появляться бывшие заключенные. Весной 2023 года заключенные среди общих потерь становятся просто доминирующей стратой. В мае, в июне потери среди этих самых помилованных заключенных фактически прекращаются, так, уменьшаются в разы. И с этого момента начинает быстро расти доля новых контрактников в общих потерях, которые сейчас являются абсолютно доминирующими. Да, но есть еще мобилизованные. Их доля среди погибших постоянная, фактически с зимы 2023 года. Вот такая вот ситуация. То есть у нас есть довольно точные данные, если ориентироваться на потери, про состав воюющей армии.
Последний вопрос. Можно ли сказать, что в последние два года произошла деградация организации и управления ВСУ, возвращение к советской традиции и культуре, централизованного командования и палочной дисциплины, подавление инициативы и отбор по компетенциям, а не лояльности? Ну, полагаю, что наоборот имеется в виду по лояльности, а не по компетенциям. Но да, можете что-то сказать про ВСУ и про эту метаморфозу? Наблюдается ли она? Можно ли ее зафиксировать?
Да, я думаю, что немножко перепутаны причинно-следственные связи, проблемы с управлением, которые действительно есть у значительного числа соединений, которые воюют в ВСУ, связано с резким расширением армии, с резким увеличением количества соединений, в том числе на начальном этапе войны, когда в том числе пришлось призывать офицеров запаса, у которых не было в том числе опыта войны на Донбассе, был только советский опыт службы в мирное время. Возможно, какие-то люди, даже прошедшие Афганистан в молодости, среди этих офицеров были, но в основном это люди, которые в боевых действиях не участвовали, воспитывались действительно в советской традиции, в не самое лучшее для советской армии время, со всеми вытекающими последствиями. Что касается отбора, который сейчас происходит, мне кажется, что и в ВСУ, и даже в российской армии, которая этим не славна, по крайней мере, на боевых каких-то должностях, есть, по крайней мере, зачатки позитивного отбора. Вероятно, люди, которые совсем не в состоянии командовать и воевать, все-таки высшему политическому руководству и высшему военному руководству не очень нравятся. Тем, возможно, у них есть какие-то другие преимущества, но тем не менее. При этом, да, проблема сохраняется в обеих армиях. Есть дефицит офицеров, которые были в состоянии вести сложные боевые действия, А поскольку тактическая ситуация и тактические проблемы только нарастают, требуют каких-то действительно сложных решений, то есть взаимодействий разных родов войск, четкого планирования, создания этих самых разведывательно-ударных контуров, то есть когда от получения разведданных о какой-то цели и до удара проходит минимальное время. То есть требуется действительно сложных решений и продвинутых скиллов. Вот таких людей действительно немного, и это приводит к тому, что в обеих армиях есть какое-то ограниченное количество подразделений, которые может решать такие вот сложные задачи. Но это не то чтобы какая-то сильно новая в мировой истории штука при мобилизации, которая приводит к резкому увеличению численности не только всей армии, но и к резкому увеличению численности соединений, которыми нужно командовать. Качество управления проседает. Чаще всего именно так случается. Например, в Красной армии в начале войны, понятно, что там репрессии и все такое, и удаление большого количества офицеров. Вот, но все-таки перед войной численность Красной армии выросла в разы, что, как бы сказалось, на среднем качестве команды. Это был в том числе важный фактор поражений на начальном этапе войны.
Заканчиваем на сегодня. Спасибо тебе большое за ответы всем, кто написал вопросы. Вам тоже большое спасибо. Комментарии, лайки, подписка на старом новом YouTube-канале, если вы слушаете на YouTube подкасты «Медузы», очень приветствуется. Кроме того, безмерная благодарность всем, кто поддерживает наше издание финансово. Вы, дорогие жертвователи, позволяете нам продолжать работу. Без вас мы бы уже давно закрылись. Ну или посокращали всех к чертовой матери. Хотя отдел разбора Дмитрий Кузнец, они бы остались. Дмитрий там работает редактором. Спасибо тебе, до встречи через неделю.
Спасибо, пока.